Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы интервью». События в России и в мире в версиях их непосредственных участников, экспертов и комментаторов. Яркая палитра суждений и мнений. У микрофона Петр Баратов, а вот некоторые темы сегодняшнего выпуска. Тверской суд Москвы рассматривает дело виолончелиста Семена Лашкина. В Лужниках состоялся народный всход против вырубки деревьев на территории спортивного комплекса. В петербургской библиотеке имени Маяковского прошел обыск. Эти и другие темы в ближайшие 55 минут. Московского музыканта, виолончелиста и вокалиста группы «Радио Камергер» Семена Лашкина обвиняют в организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах. Его дело сегодня рассматривают в Тверском суде Москвы. Лашкин был задержан вечером 20 июня на Никольской улице в Москве после того, как вместе с приятелем-музыкантом отыграл несколько песен. Представители полиции сочли, что выступление молодых людей мешало движению прохожих и составили протокол об административном правонарушении. Виолончель Семена Лашкина изъяли как предмет административного правонарушения до суда. По предъявленной статье музыканту грозит штраф до 20 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Накануне Лашкин сообщил, что виолончель ему уже вернули. Слово моей коллеге Наталье Джанпаладовой.
Музыкант Семен Лашкин вчера вечером, 27 июня, написал в своем фейсбуке о том, что ему действительно отдали виолончель. Он сообщает, что еще в прошлую пятницу он написал заявление в полицию о том, что просит отдать ему виолончель на ответственное хранение. И вот буквально за сутки, даже меньше до суда, виолончель, инструмент вернулся к своему хозяину. Напомню, что вся эта история произошла 20 июня, как рассказывал сам Семен Лашкин в интервью «Радио Свобода». Он вместе со своим товарищем-музыкантом играл на улице Никольская в Москве около 9 вечера. Они отыграли последние песни, уже собирались уходить. В этот момент к ним подъехали полицейские, стали выяснять, что происходит. И после этого Семена Лашкина увезли в отделение полиции, где он провел несколько часов. И после этого на него составили протокол об административном правонарушении. И в частности, его обвинили в том, что он организовал, далее цитирую, массовое одновременное пребывание граждан в общественном месте. Это статья Кодекса об административных правонарушениях, по которой максимальная санкция — это 15 суток ареста или же штраф до 20 тысяч рублей. Сам Семен Лашкин отрицает вину, он не считает, что его выступление на Никольской было каким-либо правонарушением. Он также подчеркивает, что в тот момент он сам и музыкант уже закончили выступление, и людей не было, хотя сотрудники полиции в рапорте написали, что была толпа около 10 человек. Говорит Семен Лашкин, что в тот момент Никольская уже была пуста, и никто не мешал ни проходу людей, ни каким-либо другим способом, не создавал никаких помех. И в тот же день у Семена Лашкина изъяли виолончель как предмет административного правонарушения, и он отмечал, что это самое обидное в той ситуации. Собственно, о своих ожиданиях от суда он говорил мало, он сам признавался, что это вообще его первый суд и первая подобная история, он никогда до этого не попадал ни в полицейский участок, ни какие-то подобные вещи с ним не происходили, поэтому он признавался, что не знает, чего ждать от суда, и отмечал, что надеется на адекватность, особенно после решения вчерашнего все-таки отдать ему виолончель. А стоит отметить, что это уже не первая история, когда музыкантов привлекают к какой-то ответственности. В прошлом году на Арбате была довольно известная история, когда нескольких музыкантов, выступающих на улицах, также арестовывала полиция. И в частности, им предъявляли обвинения, связанные с тем, что они мешают местным жителям, которые живут на Арбате, и которые якобы жаловались на то, что музыка им мешает. При этом сам Семен Лашкин отмечал, что на улице Никольской нет жилых домов, и, соответственно, совершенно непонятно, кому он там мог мешать. Семен Лашкин говорил о том, что не считает это какой-то кампанией. Он говорил о том, что, скорее всего, просто попал не в то время, не в то место. У полиции есть, по его мнению, некий план по необходимым задержаниям, необходимым протоколам, и, наверное, он просто попал под горячую руку, как сам он говорил, хотя на эту историю обратили внимание очень многие общественные активисты и те, кого принято называть оппозиционерами. И среди них, конечно, преобладали комментарии о том, что это очередной полицейский беспредел, и граждане России и жители Москвы не могут чувствовать себя спокойно в собственном городе. Сам Семен Лашкин говорил, что у него нет никаких ожиданий от этого суда, но при этом он рассказывал, что многие из правозащитников и адвокатов, которые пришли ему на помощь в этой ситуации, признавались, что по этой статье нет оправдательных приговоров, поэтому, конечно, ожидания в целом не очень оптимистичные, хотя, как отмечал сам Семен и как отмечали его сторонники, защитники, они все-таки надеются на какую-то адекватность и на объективность со стороны суда и не будут ни сажать, ни назначать штраф музыканту.
Рассказывала Наталья Джанпаладова. В Москве, в Лужниках, накануне состоялся народный сход против вырубки деревьев на территории спортивного комплекса. Он проводился в формате встречи с депутатом Государственной Думы, лидером московских коммунистов Валерием Рашкиным. 18 июня стало известно, что власти Москвы отказались согласовать митинг против уничтожения деревьев в Лужниках, заявку на который подали 5 муниципальных депутатов. В Лужниках планируют вырубить около 2500 деревьев, 200 из которых уже уничтожены. Власти объясняют вырубку деревьев работами по благоустройству спорткомплекса к чемпионату мира по футболу, который должен пройти в России в 2018 году. Кроме этого, в Лужниках в этом году начнется строительство нового ледового дворца. Сотрудники российского отделения экологической организации Greenpeace обратились в Международную федерацию футбола с просьбой оказать давление на московские власти и остановить незаконное уничтожение деревьев в парке Лужники. Мой коллега Иван Воронин побеседовал с участниками схода.
Я житель района. 6 июня наши соседи обнаружили, что ночью в сквере идет вырубка. Вот в сквере перед главным входом в Лужники. Бросили крик о помощи в социальных сетях, в нашей районной группе. На следующий день утром мы вышли, чтобы вообще понять, что происходит. Потому что фотографии в сети были ужасные. Поваленные деревья, которые явно живые, с кронами, с листьями, там липы, дубы, сосны, все подряд. Здоровые абсолютно деревья, прям вот траншеи вокруг, ветки валяются, это ужасно было. Мы вышли на следующий день и обнаружили, что в сквере перед входом действительно идет активная вырубка. На тот момент это выглядело, как будто вырублена половина уже, из-за того, что лежали везде ветки, стволы поваленные, распиленные. Распиленные или не распиленные, сновали рабочие, все это с техникой. Ужасно. Подключились к этому районные депутаты сразу же. В этот день, это было уже 7 июня, сразу побежали бегом писать заявление в полицию, ОВД Лужники. Начали писать обращение в департамент природопользования и охраны окружающей среды. Ну, условно говоря, мы не бросались, конечно, с бульдозеры, но практически буквально вот останавливали технику. Потому что понятно было, что это что-то происходит неправильное. Потому что даже вот сторонние наблюдатели, мы жители, деревья маркируются. Здесь деревья были не промаркированы просто. То есть там никакой там ни красной, ни белой краской, как это должно быть при вырубках организованных. А здесь просто. То есть не обтянутые ничем. К вечеру вырубку остановили. Ну, то есть при том, что вот уже приезжала полиция, уже приезжал кто-то из прокуратуры, и все равно рабочие продолжали валить деревья. К вечеру удалось прекратить, на следующее утро, 8 июня, мы обнаружили, что то же самое происходит на набережной, где, в принципе, строек нет. Там, если представляете набережную, это просто полоса. Вот набережная сама, потом аллея между пешеходной и проезжей частью, и дальше начинается территория уже. Так, на набережной деревья били на куски между пешеходной и проезжей частью. То есть там тоже сбежались, остановили рабочих, точно так же буквально технику остановили. И после этого мы стали, вот, жители, просто патрулировать ежедневно все эти вырубки. Деревья лежали тоже на набережной без маркировки, не обтянутые ничем. Патрулировали круглые сутки. То есть буквально мы вот собрались, сколько было там, человек 10-15, наверное, прям выстраивали дежурство для того, чтобы остановить. этот беспредел. По-другому это не назовешь. Вот так патрулировали мы, наверное, дней 5 подряд. Я ездила, у нас ребята ездили. Вот выходили ночью в 3, в 4 утра для того, чтобы останавливаться. Потому что ловили людей, которые даже в 3-4 утра с техникой подъезжают с бензопилами, с кем-то еще. Рабочие, проводившие, сами не разговаривали. Нам говорили просто, вам что, непонятно, есть информационные щиты. Действительно, висят такие, как плакат, на которых просто написано «без адресатов». То есть обычно, если это плакат о стройке, то там обязательно указывается генподрядчик, заказчик стройки, что строится. А здесь просто плакат, на котором написано «работы по благоустройству, будет вырублено 1050, посажено 1050». И про цифры кустарников. Без указания вообще, кто это, что это, зачем, в каких целях это делается. И просто как бы продолжали пилить и все. Есть даже видео в Фейсбуке, где вот прямо на камеру их просто спрашивали, кто они, из какой они организации, по какому они проекту это делают. Нет, нам не отвечали, и все. Был руководитель всего этого процесса на машине, на такой черненькой, Дмитрий. Вот он единственный, кто за эти дни представился и показал какой-то их план, на котором нарисовано было по вырубку практически все. Весь сквер и практически все деревья на набережной. Возвращаясь немножко обратно, вот тогда, 7 июня, ездили депутаты департамент природоохранной ДПОС, попали на прием к Горбачевскому, где показали порубочный билет на 1050 деревьев выданы. И все. Без дендропланов, без указания проекта вообще, какие из этих вот точечных деревьев будут вырублены. Но это было тогда еще. Первая реакция начала появляться где-то через неделю, наверное, и в СМИ, потому что мы информацию об этом распространяли где могли, для того, чтобы остановить, что происходит. Сначала стали писать в пресс-релизах разных, что будет вырублено и посажено 1050, потом стали писать, что вообще деревья там вырубаются только сухостойные, аварийные, их всего 300. Потом стали писать, что вообще не вырубаются деревья, а будут только посажены. Ну, то есть, вот, по мере раскрутки истории, это, по мере того, как все больше людей узнавало об этом, появлялись все более интересные оправдания. Я не верю в то, что крупнейшая международная организация, Федерация футбола, может требовать вообще, в принципе, нанести урон экологии в городе. Я верю в то, что они могут требовать, предъявлять определенные требования к безопасности, но то, как у нас это понимается, вот эта вот безопасность под названием вырубить все живое вокруг, это уже интерпретация. Сейчас международная политика такова, в принципе, в любой международной организации, что экология защищается в первую очередь в мире. Там, например, у Норвегии есть даже, у страны, у целой, есть политика, как они деньги направляют на восстановление лесов в Бразилии, в долине Амазонки. И это международная европейская практика. Международная организация не может требовать вырубки деревьев в целях безопасности. Безопасность можно организовать любыми другими способами.
А вот что рассказала еще одна участница народного схода.
Я родилась в этом районе. Я прожила здесь почти всю жизнь и живу. И поэтому с этим парком связаны одни из самых первых воспоминаний моей жизни. Как мы с мамой гуляем, как мама мне рассказывает, что это сирень, а это жасмин. Вот потом, поскольку я училась в МГУ, то мы с друзьями после занятий часто шли ко мне домой пешком. Мы тоже гуляли в этом парке, беседовали, веселились. Но потом уже, когда родился мой сын, то опять-таки я сначала с коляской, а потом пешком с ним. Мы здесь ходили, собирали каштаны, нюхали цветочки. Опять же, я им показывала, какая птица, какая бабочка. Так что этот парк — это вся моя жизнь от рождения и до нынешнего момента. Считаю, что каждый, если чем-то недоволен и с чем-то не согласен, должен найти возможность как-то изменить ситуацию. У нас у всех разные возможности, но хоть какая-то да есть. Узнав из социальных сетей о том, что здесь происходит, буквально в первый же день, да, я сочла нужным прийти и узнать, чем я могу помочь, что я могу сделать. Вот, так что очень радостно, что люди неравнодушны. Хотелось, чтобы как можно больше людей узнали о том, что происходит, узнали о том, что можно не сидеть и говорить, ах, как ужасно, ну что я могу делать. А делали конкретно, выходили на митинги, просто протестовали, подписывали, просто вставали вокруг, рядом с этими дубами и не пускали технику на площадку. И я очень надеюсь, что все, кто борется за наш город, в Кусково, в Торфянке, здесь в Лужниках, чтобы мы объединили свои усилия, и вместе мы добьемся большего, безусловно. Я верю.
Как вы думаете, почему сложилась такая горькая обстановка, что слишком много таких горячих точек показалось по городу?
Так понимаю, что реализуется какая-то масштабная программа по благоустройству, весьма интересная и необычная. Тратятся колоссальные деньги на искусственные деревья, установленные, скажем, на улице Кузнецкий мост розовые с ленточками. Вот здесь рядом с метро Спортивное устанавливают какие-то гигантские катки, в которых что-то будут высаживать, живое или мертвое, я не знаю. То есть кто-то считает, что город надо благоустроить именно таким образом. Искусственными деревьями, деревьями в катках. Кому-то нравятся, возможно, какие-то западные, восточные образцы. А то, что составляло всегда шарм нашего города, Москвы, о чем писали еще русские классики, у Шмелева в «Лете Господне» мы можем прочитать про московские деревья, то, видимо, кажется несовременным, несоответствующим духом времени, но уничтожается. Вероятно, есть какие-то выделены какие-то деньги на благоустройство города, и они расходуются именно таким образом.
С участниками схода в Лужниках беседовал мой коллега Иван Воронин. В минувшую пятницу, сразу по следам референдума о членстве Великобритании в Европейском Союзе, суммарная капитализация ведущих фондовых рынков мира упала на 2 триллиона долларов. Круче других просели акции на биржах континентальной Европы, в ряде случаев на 20% и более. Фунт стерлингов опустился до своей самой низкой отметки за последние 30 с лишним лет, но падение биржевого индекса в стране, виновнице, равно как и в Соединенных Штатах, было сравнительно умеренным. Знаменует ли пятничные события устойчивую тенденцию или скоротечную панику? Репортаж нашего корреспондента в Нью-Йорке Евгения Аронова.
В ситуации повышенной неопределенности инвесторы переводили средства в самые безопасные активы – американские и немецкие гособлигации, золото, японскую иену – и выводили из активов относительно рискованных – валюты развивающихся стран, сырье, медная руда и нефть, спрос на которые может упасть вследствие общего замедления экономической деятельности. И действительно, медь в пятницу подешевела на без малого 2%, нефть – на 5%. Участники рынка в лихорадочных поисках надежного приложения капиталов скупали даже государственные облигации Великобритании, презрев предупреждение рейтинговых агентств, что если страна проголосует за выход из ЕС, то они всерьез рассмотрят понижение оценки платежеспособности британского правительства. Однако инвесторы поверили не оценщикам, а центральным банкам Великобритании и Европейского Союза, заявившим о намерении закачать дополнительные средства в финансовые рынки, если в движениях кредитных потоков вдруг возникнут крупные перебои. Участники рынка гадают, попридержат ли транснациональные компании новые инвестиции, пока не прояснятся взаимоотношения Британии и ЕС. Останется ли Лондон платформой, с которой производились международные капиталовложения в экономике континентальной Европы? Планируют ли крупные банки покинуть британскую столицу, ныне бесспорный общеевропейский финансовый центр? И вообще, насколько прочна связь между политикой и экономикой? Предвещает ли неожиданный исход референдума Великобритании, скажем, победу Трампа на президентских выборах в США? И если консенсус сложится вокруг утвердительного ответа, то сомнения насчет будущего евро и всего Европейского Союза неизбежно начнут окрашивать стратегические инвестиционные решения в темные тона. С другой стороны, если развод Британии и Европы будет оформлен мирно, как долго бы он ни занял, а британская экономика, сбросив в себя гнет брюссельских регуляторов, снова оживится, на что надеются сторонники разрыва с ЕС, то будущее может оказаться не таким уж мрачным. Но это все в будущем. А что сегодня? Как ведет себя доллар? Укрепляется ли он на фоне пошатнувшейся британской валюты? Чем выше курс доллара, тем ниже, при прочих равных, спрос на нефть, поскольку нефть котируется в долларах и с удорожанием доллара сама становится дороже. Мы беседуем с Шилой Малин, аналитиком финансовой группы Deutsche Börse.
Курс фунта по отношению к доллару продолжает падать и колеблется вокруг самой низкой отметки с 1985 года. По итогам сегодняшних торгов фунт просел больше, чем на 4%. Курс евро тоже идет вниз и потерял за день без малого 1.5% стоимости. Инвесторы пока не в состоянии просчитать все последствия выхода Британии из Евросоюза, включая риск того, что за ней последуют другие члены Евросоюза, а потому перестраховываются. Драгоценные металлы, золото и серебро растут в цене. Если говорить о сырье, то удорожание доллара и понижение спроса на нефть, опять-таки, из-за неопределенности экономической ситуации привело к падению котировок нефти почти на 2.5%. Природный газ, правда, подтянулся. Котировки алюминия упали на 1.5%.
Кстати, известный финансист Джордж Сорос, который в 92 году вступил в бой с Банком Англии, играл против фунта и заработал баснословную сумму, на сей раз перед референдумом поставил на укрепление фунта и очень сильно проиграл. Министр финансов Великобритании с задержкой в 4 дня сделал в понедельник поутру успокаивающее заявление. В Португалии встречаются председатели центральных банков ведущих экономических держав. У Кэмерона на вторник намечено совещание с лидерами стран-членов ЕС. Все это как-то погасит ажитацию на рынках.
Сами встречи – это, несомненно, явление положительное, но результаты важнее. Чем раньше стороны определят процедуру развода и его последствия, тем лучше. Некий положительный эффект возымело заявление руководителей консервативной партии Британии, что замену Кэмерону они подыщут уже ко 2 сентября, а не в октябре, как было объявлено исходно. Это чуть-чуть сбило нервозность рынков. Однако разрыв Британии и Евросоюза – процесс затяжной, он займет около 2 лет.
Ну а что происходит на ведущих фондовых площадках от Азии до Нью-Йорка?
В пятницу биржи в Азии крайне болезненно отреагировали на новости из Британии. В понедельник, похоже, ажиотация спала, не знаю, надолго ли, и азиатские биржи отыграли примерно половину потерь, понесенных в пятницу. В Европе другая картина, там паника не утихла. Котировки во Франкфурте потеряли по итогам дня 2% своей стоимости, столько же, сколько и в Лондоне. Биржевой индекс во Франции упал на 2.5%. Это точь-в-точь величина падения совокупного общеевропейского индекса. Больше других пертурбации задели Швецию. Там откат котировок превысил 7%. Глобализация полностью не устранила значимость географии, поэтому чем ближе к месту взрыва Великобритании, тем сильнее разрушение. Мои коллеги отмечают, что сегодняшние потери в Европе были бы меньше, если бы рынки были распроданы сильнее в пятницу. Но сразу по следам референдума рациональное решение в воцарившейся панике было принимать очень трудно. Неудивительно, что инвесторы в сложившейся обстановке ищут тихой гавани в виде государственных облигаций. Спрос на британские облигации таков, что доходность их впервые в истории пробила уровень в 1%. Так что вера в надежность британских госфинансов сохраняется. Активнейшая скупка гособлигаций происходит на всем протяжении от Азии до Нью-Йорка.
Евгений Аронов беседовал с финансовым аналитиком Уолл-стрит Шилой Малин. С начала торговой сессии и по настоящий момент курсы акций в Нью-Йорке упали на 1.3%. Сотрудники Федеральной службы безопасности России 26 июня устроили обыск в Петербургской библиотеке имени Маяковского в связи с деятельностью в ее стенах проектов «Открытая библиотека» и «Диалоги». Они, в частности, потребовали предоставить информацию о трудоустройстве заместителя директора библиотеки, автора проектов Николая Солодникова. В ходе обысков были изъяты документы и техника, по их итогам проект «Диалоги» был закрыт, а Солодников из библиотеки уволился. «Диалоги» организовывает команда проекта «Открытой библиотеки». В его рамках в Маяковке на протяжении 3 последних лет проходили публичные дискуссии на самые разные культурные и общественно-политические темы. Перед началом последней сессии диалогов Николай Солодников заявил, что проект «Открытая библиотека» больше не будет проводить свои мероприятия в библиотеке имени Маяковского. С ним побеседовала моя коллега Юлия Мучник.
Был ли для вас неожиданным вчерашний визит сотрудников ФСБ в Маяковку?
Сам по себе визит сотрудников ФСБ был очень предсказуем, потому что приходят они регулярно на протяжении последних 1.5 лет, интересуясь исключительно диалогами. Неожиданным был финал данном случае это финал, потому что они принесли бумагу за подписью главы ФСБ по Петербургу и Ленинградской области, где говорится о том, что он требует провести оперативно-розыскные мероприятия на предмет возбуждения уголовного дела по факту крупной там растраты бюджетных средств, что заключается в следующем, вот в чем, что администрация взяла меня на работу как замглавы директора библиотеки по связям с общественностью. При этом я не выполнял своих обязанностей, получал зарплату, вот эти 43 тысячи рублей, никаким другим деньгам отношения не имею. Эти 43 тысячи рублей тратил на организацию этих вот экстремистских диалогов, потому что поручено вести это дело, значит, отдел по борьбе с терроризмом, экстремизмом, ФСБ и так далее. Три сотрудника, два подполковника, один техник изымали документы, учинили допрос всей администрации библиотеки, изъяли технику и так далее. В общем, просто люди испугались еще. Сотрудники библиотеки очень испугались. Тут уже ничего не оставалось. Это заявление по собственному желанию.
Что это значит, вот возбуждение уголовного дела против вас лично? Это была какая-то такая оговорка? Ну, кто-то так сказал, может быть, даже
нет,
это вариант давления?
Нет, в этой бумаге единственная фамилия, которая упоминается, в принципе, конкретный человек, это я. То есть там стоит задача обыскать мой кабинет, мой стол, документы посмотреть и так далее и тому подобное. Ну и речь заходит о том, что администрация заключила эффективный трудовой договор со мной.
За вчерашний вечер, получается, сегодняшний день, на вас кто-то из сотрудников этого отдела?
Никогда, ни разу. Не то, что не вчера. Они же приходят на протяжении полутора лет. Выясняя у Зои Васильевны Чаловой, директора библиотеки, кто финансирует, значит, кто идеолог, чей заказ и так далее. Ко мне не обращались ни разу, не звонили ни разу. При этом я им все время заочно отвечаю в прессе, что никакие олигархи к этому отношения не имели и не имеют. Что делаем это исключительно на свои средства, на мою зарплату. Вот нет спонсоров, нет за границей спонсоров. Нет, ни к чему придраться. Они этого не понимают, то есть они все время думают, что это чья-то кровавая, костлявая рука. В момент, конечно, их жутко раздражал, и, собственно, даже сегодня в комментариях этот человек по фамилии Сухенко, который возглавляет там департамент культуры Петербурга, он говорит, что, собственно, главная же претензия в том, что сейчас Солодников часто бывает в Латвии, и тут опять, говорит, снова возникают вопросы о том, а кто же финансирует весь этот карнавал.
Коля, вот все-таки этот вопрос о финансировании постоянно звучит. Здесь можно дать какой-то совершенно вот четкий, однозначный, внятный ответ? Потому что я знаю, что периодически и деньги Ходорковского искали или как?
Мы ни копейки никогда не брали денег на открытую библиотеку, на проект «Диалоги». Ни у Ходорковского, ни у Прохорова, ни у Зимина, ни вообще у кого. Это исключительно наши с Катей Гордеевой деньги, которые мы зарабатывали своим, так сказать, посильным трудом. Uh-huh. Эти деньги, которые я периодически там занимаю, возвращаю своих там товарищей, коллег, у кого угодно. Но это не финансирование, еще раз говорю, каким-то там долегам.
Они ходили раньше уже полтора года, где они ходили?
Полтора года, они начиная вот...
Вот это что-то такие, это такие визиты, ну, пришли, поговорили, или какие-то документы показывали, оказывали какое-то давление на сотрудников библиотеки. Как вот это выглядело?
Они все время приходили, ну, то есть куратор Федеральной службы безопасности, который отвечает за работу с библиотеками, который регулярно решает какие-то вопросы. Но вот последние полтора года, и, собственно, вопрос был один. Они приходили к Чаловой и перманентно ее, значит, выясняли, кто финансирует, зачем вам это надо, избавьтесь, увольте, уберите. Но так как Зоя Васильевна проект нравился, она в данном случае человек, который понимает, что такое для библиотеки, которая единственная в стране позволяла себе такого рода проект федерального масштаба, она отбивалась как могла. Когда-то там мы отбивались, потому что люди же разные принимали участие в диалогах. Не только там враги народа, такие как там Сакуров, как принято считать в администрации президента, да, Сакуров, Улицкая. Но был министр культуры Мединский, был директор Государственного Эрмитажа Петровский, были идеологи и с той, и с другой стороны, ну, то есть общественные деятели, там, Проканов, Прилепин, Шаргунов, в то же время Шендерович, Кашин.
Да я бы сказала, что странно, что они Сакурова считают врагом, он совсем не либерал.
Ну, была такая история, да, связанная с высказыванием, когда там администрация президента вызвали, значит, людей, когда министр культуры собирался к нам ехать, я сказал, вы посмотрите, вы куда едете? Там же одна пятая колонна собирается, враги народа, Сакуров, Улицкая и так далее. То есть реально там есть сотрудники, которые считают, что Александр Николаевич и Людмила Евгеньевна – это пятая колонна.
Коля, обычно в таких ситуациях всех спрашивают, вот что стало последней каплей? Да, ну вот они ходили-ходили, какой диалог? Что вот эта история с Мустафой Наемой, да, но ему год уже.
Несколько моментов. Самая главная капля – они так не смогли понять, что нет никакого спонсора в этой истории. Во-вторых, наш отъезд в январе, мы с детьми поехали жить в Ригу на какое-то время для того, чтобы Катя могла родить нашего пятого ребенка, потому что те, кто читал роман «Улицкая лестница Якова», знают, как мы рожали 4-го в Петербурге, по коленам в воде, поэтому приняли решение, поехали. Мы с Человеком поговорили, решили, что это будет моя удаленная работа, что тот же самый объем свои там работы, которые я выполнял всегда, я и буду выполнять, что, собственно, и делал до вчерашнего дня. Соответственно, все, человек уехал в Латвию, значит, ну точно, финансирование откуда-то там из-за границы.
А там еще какая-то земля все время фигурирует, купленная. А это вот они сегодня говорили.
Мы получили, как все граждане Российской Федерации, у которых есть вид на жительство на границе Латвии в данном случае, мы оповестили Федеральную миграционную службу в установленном порядке, по закону, в общем, это же не является преступлением, как минимум. Я думаю, что у господина Сухенко, наверное, тоже можно покопаться в его там источниках дохода или там в том, какая недвижимость у него где есть. Мы не будем сейчас этим заниматься, пускай он этим занимается, ему так это нравится. Соответственно, вот отъезд в Латвию, непонимание того, что нет спонсоров из-за границы. Ну, был момент, вот смотрите, было обострение, просто в феврале мы делали диалог памяти Немцова, где участвовал Венедиктов и Лурье. И я знаю, что там было жуткое какое-то обострение. Из департамента культуры звонили Чаловой каждые 5 минут в истерике, значит, требуя, значит, отменить, запретить и так далее. Но мы там как-то прорвались. Но вот после этого опять они стали там по несколько раз в неделю приходить. А здесь мы еще съездили с нашим проектом «Открытая лекция» в Одессу с главным предателем Родины Улицкой, Людмилой Евгеньевной. Но я думаю, что вот одно на другое все это наложилось, и они, в общем, просто уже пошли ва-банк.
Вообще, надо тут отметить, конечно, руководство библиотеки 1,5 года.
Ну, отчаянно. Да. Вместе стояли стеной, но там, скажем так, силы не безграничны.
Ну, силы не безграничны. Само название «Открытые диалоги», по-моему, уже по нынешним временам может породить какие-то вот и нездоровые ассоциации.
Открытая библиотека изначально называлась. Проект внутри открытой библиотеки «Диалог».
Да.
Ну, открытая, но... Мы назвали это «Открытая библиотека» еще до того, как Михаил Борисович Ходорковский вернулся из тюрьмы. И поэтому все нас все равно пытались с ним как-то связать, но, уверяю вас, это глубокая, трагическая, в данном случае, для нас ошибка. Потому что никак не связано.
Как правило, ведь дискуссии-то не были посвящены каким-то сиюминутным политическим проблемам. Ведь очень примечательно, что тема последнего диалога Андрей Тарковский от Рублева до Леонардо участвует протоиерей Уминский, культуролог там Нерсесян. Вот такая тема, она вообще может, да, подорвать основу конституционного строя.
И террористы.
Да.
Смотрите на их лица. Вербовщики ИГИЛ.
Вчерашняя серия началась с дискуссии между Шульман и Эткинд. Почему вам показалось так важно вот сейчас поговорить именно про проблемы исторической памяти?
А мы вообще последнее время, вот последние полгода, очень часто говорили о памяти, о том, что с этим делать, потому что мнения очень разные. Вопрос массового какого-то покаяния, индивидуального покаяния, вообще того, как жить с памятью, бывает ли памяти слишком много, дает ли она нам возможность развиваться и так далее. Тут важный момент, что на самом деле даже я, как организатор там, открытия библиотеки, если, например, не считаю там известным там либеральным таким журналистом или общественным деятелем и так далее, то есть мои там, в частности, оценки там происходящего и так далее, там резко расходятся там с людьми, которые там причитают себя к этому лагерю, например. Но при этом у нас всегда было понимание того, что открытая библиотека – это тот идеальный телевизор, который мы потеряли когда-то. В том числе и включая телеканал ТВ-2. То есть мы потеряли этот прямой эфир, мы потеряли возможность видеть эти лица и посчитали возможным это сделать в библиотеке в присутствии большого количества людей и в прямом эфире. Пускай там сначала на «Медузе», потом на «Эхо Москвы». А темы-то были разные, не только память, там, от медицина, спорт, политика, образование, все что угодно, все, что волнует реально сегодня людей, живущих в Питере или в России.
Ну, а там вчера важная очень тема для нас, для всех актуальная, сейчас возникла именно в этом диалоге, действительно, кто виноват, виноваты элиты, или вот есть ход вещей, историческая закономерность, и мы никто ничего не можем с этим поделать. Вам вот какая позиция ближе?
Ну, ничего, у меня одно гражданство, я русский человек, я часть русского народа, я никогда не отделял себя от русского народа и отделять не буду, единственные интересы, которые есть у меня, это интересы моей страны и моей родины, вот все, что я имею сказать по этому поводу.
А что мы сейчас, все-таки, если говорить об ответственности интеллектуалов, вот как части этого народа, то что мы сейчас можем и должны ли мы что-то интеллектуалы? Или сейчас вот ситуация описывается формулой «ничего не можешь, ничего не должен».
Я не люблю там разговоры про теорию малых дел, я не волонтер даже. Я просто ничего больше не умею делать. Для меня другой сферы, как сфера там образования, просвещения, в принципе, не существует. Я думаю, что нужно научиться искусству даже не компромисса, но, собственно, это искусство разговора. Вот почему диалоги, да, и почему это все происходило в библиотеке? Потому что люди очень разные собирались. Настолько разных взглядов, настолько разных социальных каких-то групп, настолько разные по возрасту, по материальной составляющей и так далее. То есть сегодня обязанность элиты, если эти элиты вообще существуют, это научиться быть не только членами своего клуба, перестать разговаривать только с самими собой. перестать закрываться в этих бесконечных коворкингах, лофтах, этих редакциях и так далее. Выходить к людям, выходить там, в библиотеки, вот насколько это возможно, там было возможно. И разговаривать с самими с собой, потому что мы все русский народ, другого нет.
Ну, Коля, вот вам сейчас скажут, вот вы попробовали выйти и поговорить, и что?
Мы это делали 3 года каждый месяц.
Все-таки...
3 года каждый месяц, да. Ну, неужели это мало? Кто сказал, что мы сдались сейчас? Сегодня вот немножко есть, уже какая-то усталость накопилась, и завтра сядем, и заново будем думать, как продолжать это делать в Петербурге.
А все-таки вы будете искать другую площадку в Петербурге или учитывая,
что... Я точно все для этого сделаю. То есть все усилия или там, все возможности, которые у меня есть, я приложу для того, чтобы мы могли это продолжить делать в Петербурге.
Учитывая, что просто уже подобные какие-то проекты у вас есть в других странах, то есть нет сейчас мысли эмигрировать, уехать и иди все к черту.
Нет, ни в коем случае, никак не на секунду.
С Николаем Солодниковым беседовала моя коллега Юлия Мучник. Визит Владимира Путина в Пекин, состоявшийся в конце прошлой недели, завершился подписанием более чем 30 двусторонних соглашений. Перед поездкой Путина в КНР его помощник Юрий Ушаков анонсировал заключение около 50 сделок, однако уже тогда предупредил, что, скорее всего, не по всем из них удастся вовремя согласовать все детали. Так и произошло. В частности, так и не было подписано соглашение по строительству скоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань. А китайское официальное агентство Синьхуа сейчас обращает особое внимание на подписанные в Пекине политические документы. Среди них заявление об укреплении глобальной стратегической стабильности, о скоординированном продвижении развития информационного интернет-пространства, а также декларация о повышении роли международного права. В сообщении подчеркивается, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встречаются очень часто, и их связывают дружеские отношения. Как полагает эксперт фонда Карнеги, китаист Александр Габуев, в Пекине по-прежнему заинтересованы в поддержании теплых отношений с Москвой. В своей недавней статье в журнале Foreign Policy он отмечает, что, понимая устройство нынешней системы власти в России, китайцы действуют прежде всего через ближний круг российского президента. С Александром Габуевым поговорил мой коллега Андрей Шароградский.
Я хотел бы в нашем разговоре прежде всего оттолкнуться от вашей недавней статьи в журнале Foreign Policy. Вот в этой статье вы пишете, что стержнем нынешних китайско-российских отношений является, если я правильно вас понял, разумеется, не столько экономическое сотрудничество между двумя странами, сколько дружба между нынешними лидерами КНР и России. Китай, получается, этим успешно пользуется, выбивая выгодные для себя контракты. Вот какие аргументы говорят в пользу такой версии?
Это не совсем так, версия немножко другая. Естественно, основы для отношений России и Китая 3. Прежде всего, это взаимодополняемость в экономике. Россия как бы не были передовые ее ученые и так далее. В основном в отношении экспорта остается большой сырьевой страной с нефтью, газом, продуктами сельского хозяйства, металлами и так далее. Китай – огромный рынок для всего этого, и это создает основу для взаимной зависимости. Второе – это то, что и та, и другая сторона являются авторитарными, и многие вещи раздражители в отношениях типа демократической риторики, да, там прав меньшинств и так далее, они просто отсутствуют как пункт повестки. И третье, более того, поскольку это две авторитарные страны и члены Совбеза ООН, у них очень много схожих интересов в плане вот продвижения такой антилиберальной повестки, установления суверенитета в интернете и так далее. И это видно и во всех совместных заявлениях двух лидеров, и в недавнем совместном заявлении, которое они подписали в Пекине. Что касается статьи Foreign Policy, то основная мысль заключается в том, что в условиях, когда российская элита очень надеялась на то, что Китай придет и все завалит деньгами, этого не происходит. В Москве нарастает разочарование. Китай это очень хорошо видит и понимает. Завалить при этом Москву кредитами дешевыми не может просто потому, что, ну, во-первых, нет столько денег. Во-вторых, российские условия мешают выгодно вкладывать. Но, тем не менее, сохранить Россию в орбите своего влияния, сохранить внимание президента Путина, да, и его убежденность в том, что Китай – это хороший, надежный партнер, Китаю, конечно, выгодно. И Китай нашел способ это сделать. Это сделки с членами его ближайшего окружения, прежде всего с Геннадием Тимченко, в условиях, когда практически никакие крупные проекты не реализовываются из-за низких цен на сырье, из-за санкций, из-за торможения китайской экономики, из-за антикоррупционной кампании. У Тимченко получается сделка, о которой другие могут только мечтать. Прежде всего, это продажа доли в Сибуре. В прошлом году, ну, Сибур нормальная компания, но ее купил Синопек, который недавно еще находился в самом эпицентре антикоррупционной кампании, крупнейшая нефтехимическая корпорация КНР, очень консервативно сейчас относящаяся к любым вложениям, в том числе в миноритарные пакеты, в компании, где один из совладельцев находится под прямыми санкциями США. Тем не менее, они продали пакеты, получили очень хорошую цену. И второе – это Ямал-СПГ, огромный проект в Арктике с огромными потребностями в капитале, совершенно непонятными перспективами из-за нынешнего падения цен на нефть. И тем не менее, во-первых, Тимченко удалось продать там долю китайцам за очень хорошие деньги, и во-вторых, привлечь почти 12 миллиардов долларов кредитов на невероятно выгодных условиях от тех банков, которые уже сейчас находятся как раз в процессе антикоррупционной чистки.
Ну, все-таки так со стороны выглядит немножко, что это подкуп людей из ближайшего круга Путина, а в результате Россия, если в целом говорить, заключает сделки, которые ей невыгодны?
Россия пока особо не заключает сделки. Россия, я бы сказал, что стала гораздо менее насторожно смотреть на более весомую часть Китая в своей экономике. Отчасти это хорошо и прагматично. До того многие запреты носили совершенно нерациональный характер. Например, российское правительство активно боялось пускать китайцев в освоение Сибири и Дальнего Востока, думая, что России грозит демографическая экспансия, хотя все цифры показывают, что китайцев максимум 300 тысяч человек во всей Сибири и на Дальнем Востоке. И сейчас большая часть людей оттуда уезжает обратно в Китай из-за эффекта девальвации. Поэтому Россия заключает некоторые сделки, которые являются поспешными. Да, это там касается газовой сделки или строительства трубопроводов исключительно в Китай. Но это связано с более глубокими причинами. У России, к сожалению, нет нормальных технологий для того, чтобы строить заводы СПГ. И в этой ситуации страна, которая приходит, предлагает кредиты, предлагает свой готовый рынок, может диктовать условия. Что касается подкупа, я бы не сказал, что это подкуп, я бы сказал, что это преференциальные отношения и знаки внимания. Я думаю, что китайцы хорошо понимают, что Владимир Путин окружен небольшим количеством людей, он своему окружению доверяет, это хорошо сложившийся круг, и в принципе президент российский ценит дружбу, да, и ценит своих друзей. И в этом плане хорошее отношение внешнего игрока к этим друзьям доказывает, что это хороший, надежный партнер, с которым можно иметь дело, несмотря на временные трудности. И мне кажется, это очень важно на контрасте с отношением США. Да, вот если вы, например, друг российского президента, после аннексии Крыма включаете в санкционный список, вам отключают кредитные карточки и так далее. Да. Для Китая, если вы друг российского президента, даже в очень тяжелых условиях для вас найдут 12 миллиардов долларов кредита на очень хороших условиях. После этого вопрос, кто России более хороший партнер США или Китай, для Путина решается сам собой. Мне кажется, расчет китайцев строит на этом.
Ну, вы уже упомянули о том, что Китай имеет дело, ну, в частности, с Геннадием Тимченко, человеком, против которого направлены конкретные санкции, связанные с аннексией Крыма. Насколько настороженно вот к этим вещам сейчас относятся в Китае? Насколько вот это исключение из правил для Китая?
В целом к санкциям очень настороженно относятся. Это видно по поведению китайских коммерческих банков, которые заметно свернули свою активность в России. И видно, что получить кредиты стало даже сложнее, чем до Крыма и точно до санкций. В России Китай в основном работает через политические банки, похожие на российский внешэкономбанк, да, такие как China Development Bank или Exim Bank of China, которые не связаны с международной финансовой системой, не имеют розничных операций, не имеют отделений где-то на Западе. Но Тимченко в данном случае действительно исключение из правил, потому что у него сделки получаются очень хорошие, очень выгодные. И, ну, отчасти это связано с тем, что он является председателем Российско-Китайского делового совета. И во время своего исторического визита в Шанхай в 2014 году, когда подписывали сделку о газопроводе, Путин представлял Тимченко и Си Цзиньпину и китайской элите как своего человека, ответственного за Китай. Вот, я думаю, что китайцы это тоже не забыли и понимают, что это тот человек, чье мнение Путин будет спрашивать относительно Китая в любом случае.
А против кого, если можно так выразиться, могут сейчас дружить Китай и Россия?
Мне не кажется, что есть интерес дружить против кого-то. Безусловно, для России антиамериканизм становится важной частью идеологии внешней политики. И очень многие действия направлены на там, ослабление США или борьбу с давлением США, которое здесь воспринимается очень болезненно. Китай, мне кажется, собирается все же встраиваться в международную систему на своих правилах и с учетом того, что, как ожидают в Пекине, по крайней мере, сравнительная роль Китая и мощь Китая будет расти, а роль США падает, опять-таки, в сравнении. Но многие действия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе волнуют и Москву, и Пекин. Например, планы разместить системы ТАД в Южной Корее, по мнению и российских, и китайских военных, создают долгосрочные условия для того, чтобы США могли влиять на стратегический баланс, да, ограничивать возможности Китая и России использовать ядерное оружие. И это, конечно же, вызывает сильное раздражение, недовольство и желание противостоять этому. Второе – это вот многие аспекты глобального регулирования, где у США одна позиция, да, то есть гораздо более открытая, снимайте барьеры, открывайте рынки и так далее. Да, у России и Китая гораздо более протекционистская, потому что они смотрят на свободу интернета, на продвижение демократии как геополитические инструменты влияния США. То есть они считают, что США абсолютно циничная держава, которая пользуется красивой риторикой для утверждения своих интересов и намерены этому совместно противостоять.
А с Александром Габуевым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. В 1996 году город Карабаш в 90 километрах от Челябинска включили в перечень зон экологического бедствия. В 2006 его оттуда убрали. Сейчас Карабаш официально числится как моногород с наиболее сложным социально-экономическим положением, а неофициально как одно из самых жутких мест в России. Мои коллеги Илья Кизиров и Петр Косихин недавно побывали в Карабаше, сняв о жизни этого города небольшой документальный фильм для проекта «Радио Свобода. Признаки жизни». Мой коллега Ярослав Шимов побеседовал с Ильей Кизировым о том, что он увидел в городе, пользующемся столь мрачной славой.
Илья, как вы вообще узнали о существовании города Карабаш и что вас подвигло на то, чтобы туда поехать?
Узнал я из, естественно, СМИ, потому что Карабаш называют самым грязным городом в мире, и это можно увидеть во многих СМИ. И утверждают, что таковым его признала ЮНЕСКО. На самом деле этого документа и его даже следов нигде нету, но дышится от этого в Карабаше не легче, потому что город является моногородом, причем он включен в список моногородов с наиболее тяжелым социально-экономическим положением. Там действительно огромное количество всевозможных вредных выбросов, которые идут от градообразующего предприятия, это медеплавильный завод, принадлежащий русской медной компании. И в воздухе превышение ПДК, в десятки, а то и в сотни раз по мышьяку, по сере и, естественно, по меди.
И это как-то чувствуется вот просто, когда ходите и дышите?
В первый день у нас действительно довольно серьезно разболелась голова. Одна из главных достопримечательностей там – это так называемое Красное море. Это огромная-огромная лужа выбросов, которая имеет такой ярко-красный окрас, будто там развели, не знаю, наверное, марганцовку. И действительно довольно сильный медно-кислотный какой-то запах. Его действительно довольно трудно передать. Потом мы более-менее адаптировались. Мы там провели примерно неделю, и головные боли не повторялись. Но я вот, вы когда просматривал все документы в докладе ООН от 98 года, говорится о том, что в городе Карабаш и вообще в Челябинской области очень существенно отличается уровень заболеваний легких, уровень заболеваемости раком легких и всеми сопутствующими болезнями.
Какое число жителей в Карабаше?
Согласно последней переписи, немногим больше 11 тысяч со всеми прилегающими территориями. Самих работников около 2000, может, даже немного меньше. Но вот вся сложность ситуации, что город построился вокруг единственного завода, который одновременно город и кормит, и убивает.
Это местные так говорят? Они вообще это сознают? И чем живут эти люди? Вот они вдыхают этот отравленный воздух, видимо, хорошо это понимая. И как вот они это воспринимают, свою ситуацию?
скорее всего, как данность, потому что уехать оттуда действительно сложно. Но если порыться в интернете, то там висит довольно много объявлений о продаже недвижимости, и эта недвижимость стоит копейки. То есть сняться с места и переехать куда-то может позволить себе разве что молодежь.
Люди, вот зная, видя, чувствуя эту ситуацию, как-то пытаются что-то изменить? Обращаются они к владельцу предприятия? Ведь это же нарушение, ну, может быть, вопрос мой прозвучит наивно, но формально-то экологические нормы существуют. Понятно, что на них, к сожалению, в России, да и в некоторых других странах поплевывают. Но люди, которых это убивает, они что-то пытаются с этим делать?
Ну, даже в 2010 году управление Генпрокуратуры заинтересовалось предприятием «Карабашмедь» и потребовало провести модернизацию производства, то есть построить там очистные. Это было в июле 2010-го, как раз в год столетия существования завода. И, по сути, 90-100 лет методы производства, методы добычи меди из медной руды, высокотоксичные, они никак не изменялись. После 2010 года была произведена модернизация производства, но люди на себе это никак не ощутили. И еще в том же самом году там наблюдалось уникальное природное явление – это преждевременная осень. Из-за высокотоксичных выбросов вся листва и все приусадебные участки просто пожухли и опали.
И таким образом все так и застыло. Забастовок, такого рода явления на этом предприятии не было за последние годы.
Периодически некоторые жители города пытаются судиться, причем судятся они довольно интересно. В иске указывают гибель урожая на приусадебных участках, и есть даже несколько выигранных кейсов.
И вот они выиграны, и что? Что эти люди получили?
Небольшие компенсации, и в общем-то все.
А у городской администрации какие отношения с администрацией завода? Они как бы срослись интересами воедино или там есть какие-то трения тоже?
Там периодически возникают какие-то трения, но они не вылезают на поверхность, скажем так.
А если брать повседневность этого, ну, не очень приятного, судя по всему, города, как она выглядит? Что люди делают? Как они отдыхают? Есть ли у них возможность куда-то выехать из своего города? Или это действительно вот такое население, которое привязано к этому одному месту, и деваться ему совершенно некуда?
Возможность выехать, безусловно, есть. Причем на Южном Урале потрясающая, потрясающая абсолютно природа. Это и озера, и леса. И вот если не считать несколько зон таких экологических бедствий, типа Озерска, который находится в 20 километрах от Карабаша, и в котором произошла в свое время ядерная катастрофа, там действительно довольно богатая природа. И это очень-очень сильно контрастирует с тем, что ты видишь в городе. В целом жизнь в городе похожа, наверное, на жизнь в любом небольшом провинциальном городке. Там несколько кафешек, там разрушенные улицы, естественно, абсолютно ужасный асфальт. И что примечательно, что на бывшей главной улице, улице Освобождения Урала, в свое время даже снимался фильм про чеченскую кампанию, то есть в плохом состоянии.
А есть там молодежь, дети, или как только кто-то, так сказать, вступает в возраст, когда уже можно куда-то уехать, то и уезжает, или остается в городе?
Это всегда зависит от каждого конкретного случая. То есть молодежь там есть, конечно, но люди пытаются оттуда уехать. Уезжают за большей продолжительностью и за лучшим качеством жизни.
А какое будущее ждет этот город? Вы задавали местным такие вопросы? Что вот они ожидают дальше? Или они так живут со дня на день?
В принципе, они живут со дня на день, но, как правило, люди откровенно говорят о том, что город вымирает, какая-то часть молодежи уезжает. Пенсионеры, составляющие довольно большую долю в населении города, уже доживают, и, в принципе, если вот посмотреть на графики, то население города год от года снижается.
Какое ваше главное впечатление от этой поездки, и что вы постарались передать своим мини-документальным фильмам?
Первое впечатление – это, конечно, шок. Шок от того, что вообще-то это не Марс, а Южный Урал. Потому что некоторые локации, которые находятся, по сути, недалеко от центра города, выглядят абсолютно пустынно и выглядят абсолютно инопланетно. Это действительно вызывает первые аналогии с Марсом. И мы побывали там же на празднике, на Дне России, который устраивался возле местного ДК, и послушали, можно сказать, официальную позицию. На празднике говорилось о том, что Карабаш – это наша малая родина, это наш любимый город. Мы показали несколько отношений разных людей из разных слоев общества к городу, который постепенно вымирает, который задыхается. И эти отношения несколько парадоксальны, потому что люди, несмотря на то, что они, в общем-то, осознают, что они живут в каком-то аду, они приживаются там. Это странно и это, конечно, интересно.
Рассказывал Илья Кизиров, с ним беседовал Ярослав Шимов. А программа «Время свободы» интервью на этом завершается. Для вас работал Петр Баратов. Я желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Asiasat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио Свобода».